Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Дня доброго, друзья. Это радио «Комсомольская правда» в Ижевске, волна 107.6 FM. Сегодня в программе «Тема дня» мы коснемся вопросов финансов, а именно то, что на данный момент волнует, скорее всего, абсолютно всех, и со всех радиоприемников, телеэфиров говорят об этом. Итак, сегодня официальный курс доллара на 10 буквально декабря, установленный Центробанком, составил 54 рубля 21 копейку, курс евро 66 рублей 88 копеек. Между тем, напомню, буквально в четверг, 4 декабря, президент России Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию призвал Банк России и правительство вмешаться в формирование курса рубля. Довольно жесткие, хлесткие фразы он там выговаривал. Если вдруг пропустили, заглядывайте к нам на сайт kp.ru. А с вашего позволения мы сегодня в течение часа поговорим, почему так скачет курс доллара, почему падает национальная деньга, национальная валюта, чем может быть это опасно для ижевчан или может быть какая-то польза в том числе для нас имеется. Об этом и многом другом сегодня поговорим. Если будут у вас вопросы конкретно касаемо этой ситуации, либо какие-то комментарии, вы обязательно проговорите их нам в прямом эфире по номеру 94-50-94, либо отправляйте смс-сообщение на короткий номер 46-47, начинать надо текст сообщения с букв КП. Сегодня в студии Надежда Имполитова и Евгения Иванова, ну а также наш гость Сергей Алтынцев, независимый финансовый консультант. День добрый, Сергей.
Добрый день.
Ну что ж, в первую очередь, что действительно происходит на данный момент с курсом рубля? Почему по отношению к доллару, к евро наша национальная валюта начинает падать? С чем это связано именно сейчас? Потому что в начале года все как-то более-менее стабильно было.
Вы сейчас назвали очень правильную точку отсчета. Это действительно начало года. Для того, чтобы понять, что происходит с рублем, не нужно смотреть на полки магазинов, не нужно смотреть на показатели ВВП, производства, финансов, банковские ставки и прочие подобные вещи внутри страны. Нужно смотреть немного шире и посмотреть, что происходит за пределами нашего государства, границ, как ментальных границ, так и физических границ. А происходит довольно сложная внешнеполитическая обстановка, когда наша страна, Россия, имеет конфликты с Западом. Они начались не в начале этого года и даже не в конце прошлого года. Они начались с тяжелой ситуации по тому, что происходило на Ближнем Востоке, что происходило в Сирии. И в конце прошлого года случилась известная со всеми ситуация с Украиной. Напомню ситуацию. Тогда на американские и европейские деньги были проведены революционные события, которые свергли относительно стабильное правительство Украины. Там начались революционные волнения. Они имели четкий антироссийский характер. Россия вынуждена была отреагировать как в политическом плане, так и в экономическом плане, так и поддержкой пророссийских настроений и выступлений, которые случились при граничных с Россией территориях. Все это дело, естественно, не понравилось тем странам, которые это организовывали, то есть страны Европы, США, их, те, кто к ним был
настроен,
да,
скажем так.
Да, настроен, то есть настроен. Хорошо. Да, кто являлся их союзником. Вот, и ответ на это... Разумеется, на Россию началось политическое давление, экономическое давление, начались санкции. Существовали санкции, которые были видимые. То есть те, о которых говорили в новостях. Но, разумеется, параллельно шло давление на Россию по дипломатическим каналам, по финансовым каналам и прочее. В том числе такое давление произвело результат довольно сильного падения нашей национальной валюты.
Ну, то есть, пока основной причиной, как ни крути, падения рубля являются международные санкции по отношению к нашей стране и, прежде всего, то, что, например, наверное, российские предприятия и банки не могут рефинансировать свои долги.
Да, вот я предлагаю рассмотреть конкретные механизмы, каким образом это делается. Вот смотрите, у нас
вот существует... Давайте об этом чуть-чуть попозже, потому что мы сейчас связались с одним из наших экспертов. Это старший преподаватель кафедры экономической теории ЖГТУ имени Калашникова Денис Анатольевич Шеремет. Денис Анатольевич, день добрый.
День добрый.
Приятно вас слышать. Вот на самом-то деле мы сегодня говорим о поведении нашей национальной валюты по отношению к доллару, к евро. Массовый ажиотаж намечается, о нем пишут, о нем говорят. Народ спрашивает, когда, собственно, это все дело остановится. И некоторый народ еще и вспоминает, что не впервой наша история все это переживает, потому что были уже в нашей истории примерно подобные, да, картинки. Так вот, как вы считаете, насколько прогнозируема сейчас вот остановка этой ситуации, насколько прогнозируема, может быть, некие положительные моменты в отношении нашего народа, жителей города Ижевска? Ну и что вообще можно сказать по поведению нашего российского рубля?
Спасибо за вопрос. Ну, в общем, то, что вот только что предыдущий, извините, не знаю, кто оратор.
Сергей Алтынцев у нас в гостях.
Да, прекрасно. Вот, действительно, очень мощное политическое давление. Исходя из этого, какие-то прогнозы строить, ну, практически бессмысленно. То есть, экономически тут фундаментальный анализ не поможет, не технически, по большому счету. В силу того, что что-то рассчитывать в ситуации, это очень высокая политическая неопределенность, ну, практически бесполезно. То есть, вот, мы уже видим, что курс упал там на сколько, практически на 60%, на 40%. Ну, то есть очень большое пробитие, Центробанк пытается вмешиваться, хотя отпустил вроде бы курс рубля, да, должен быть свободно конвертируемым, то есть не конвертируемым, а свободно устанавливаться должен. Но при этом активные интервенции Центробанка есть, то есть это тоже не так хорошо, как кажется, это сокращает наш долг, валютный запас, резерв, то есть объемы достаточно большие интервенции.
Денис Анатольевич, вот это... а как может повести экономика Республики Удмуртия, города Ижевска себя в связи с тем, что рубль падает?
Ну, тут есть глобально для населения, я так понимаю, что у вас вот это большой вопрос. Есть огромная проблема это с импортом, потому что у нас очень большое количество товаров импортных, очень большое количество ресурсов импортных. С этим, конечно, проблема. А так как сокращается импорт, как следствие, автоматически наши местные производители тоже начинают повышать цены, даже если они полностью местные, полностью отечественное производство. Ну, это просто логично с точки зрения поведения предпринимателя, ну, пытаться заработать.
Ну, да, то есть, условно говоря, на кошелек обычного ижевчанина вот это все дело тоже может повлиять.
Значит, может, оно уже активно влияет.
Влияет. Хорошо.
Конечно,
ладно.
Вы же в магазине бываете.
Денис Анатольевич, спасибо огромное за комментарии. Мы буквально через несколько минут еще вернемся и обязательно с другими тоже экспертами обсудим, каким образом кошелек-то будет меняться. Спасибо. Дня доброго.
Спасибо.
Между тем, друзья, если у вас будут вопросы, вы их задавайте по номеру 94-50-94, а мы вернемся буквально через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем рассуждать на волне 107.6 FM на тему, почему скачет доллар, а рубль все падает. А сегодня у нас в гостях Сергей Алтынцев, независимый финансовый консультант. И вы знаете, друзья, готовясь к этому эфиру, мы буквально за неделю на сайте kp.ru вывешивали специально вопрос, волнует ли наших горожан тема изменения курса доллара и евро по отношению к рублю, чего именно опасаются наши горожане, наши читатели сайта kp.ru. Так вот, получили абсолютно разные мнения и предложения. Одни говорили, что меня ничего не волнует, я и так зарплату получаю в рублях, живу на рубле, считаю все по рублям, так что думаю, что особо волноваться нечем. Однако другие тут же задавались вопросами, например, когда речь заходит о покупке конкретно в долларах и евро. Видимо, есть такая практика. И вот прям вопрос интересует, прогноз, от чего такой рост валюты и падение рубля возникают. Объяснил бы, кто механизмы и когда уже валюта пойдет на спад. Вот, Сергей, собственно, с этого предлагаю начать эфир.
Я так понимаю, суть вопроса заключается в том, чтобы объяснить механизм,
да,
почему за последний год рубль просел в районе на 50% относительно евро, относительно доллара.
Угу.
Как мы уже говорили в начале программы, основной причиной такого падения является, скажем так, сложная внешнеполитическая первую очередь именно политическая ситуация нашей страны по отношению к Западу. Но рассмотрим очень простой пример. Каким образом рубль мог бы в полтора раза стать слабее относительно доллара, относительно евро? Вдруг ни с того ни с сего в течение года в Америке стало в полтора раза больше заводов, больше производства, больше людей и больше потребления. Такого нет?
Нет.
Или вариант номер два. В России взяли и закрыли, или уничтожили и разбомбили половину людей, городов, населения, промышленности. Такого нет? Такого нет.
Надо сплюнуть еще лишний раз.
Да, конечно, сплюнуть, постучать. Я это к тому такое провожу довольно жесткий и простой пример, что никаких фундаментальных, подчеркиваю, фундаментальных причин для таких резких финансовых скачков нет. Если фундаментальных причин для скачков нет, нужно искать эти причины в вопросах политических и вопросах спекулятивных. Что мы имеем на сегодня? Мы имеем давление Запада на нашу страну, которое можно, скажем так, выделить из них три основных направления в рамках валют. Первое – это спекулятивный капитал. Как известно, существует международная биржа, на которой торгуются валюты и определяется стоимость валют. Разумеется, на этой бирже в основном присутствует капитал спекулятивный. Что такое спекулятивный капитал? Много денег, ничем не обеспеченных, то есть ни промышленностью, ни ресурсами, которые дешевые и которые принадлежат не нам, а тем, кто выпускает доллар. Соответственно, это верхушка американской финансовой мафии, плюс те, кто к ней сопричастен, то есть крупные международные инвестфонды, крупнейшие международные банки и прочее. По свистку из единого центра они начали выводить деньги, то есть инвестиции из России, опять же, не реальные промышленные продукты, а спекулятивный капитал, то есть в России стало денег меньше. И эти деньги, которые из России начали выводить, начали ими играть на бирже против рубля. То есть это и есть тот самый отток спекулятивного капитала, про который говорят в федеральных новостях, что это плохо, что вот из России утекло там столько-то денег. Вот таким образом это работает против нашей страны. Второе, это Россию начали отключать от дешевых денег. Что в переводе на более понятный язык обозначает, что наши крупные предприятия, наши компании финансовые, то есть непосредственно банки, на сегодня не имеют возможность покупать дешевые деньги на Западе, то есть брать там дешевые кредиты. Соответственно, они могут финансироваться либо у населения, то есть то, что называется депозиты, либо брать деньги у Центрального банка. На сегодня, для сравнения с рефинансированием, происходит в России по ставке 8,5%. То есть наши банки могут брать непосредственно ресурсы под 8,5%. Плюс, разумеется, налоги, банковская накрутка. Получается, что кредиты выдаются процентов минимум под 20. До этого банки брали деньги на Западе под 3-5%. Соответственно, деньги могли быть пущены под 12-15%, что мы выделили на примере крупных кредитов или ипотеки. И третье, то, что уже происходит непосредственно в стране, это работа СМИ. То есть нагнетание: подорожала соль, подорожала гречка, там постоянно крупным шрифтом публикуют фотографии там курсов валют. Люди, соответственно, бегут непосредственно в обменники, меняют свои бумажки на бумажки там какие-то зеленые, американские, европейские, и, по сути, играют против национальной валюты, задирая курс непосредственно доллара, евро, и психологически избавляясь от валюты своей страны.
Что-то. В таком случае простой народ-то как себя сейчас должен вести? Тот народ, который не обменивает свои рубли на доллары или евро, а он просто вот живет спокойненько, да, если вот даже в целом сравнивать по городу Ижевску, по Удмуртии, что ему сейчас делать?
Если мы понимаем под понятием простой народ тех людей, которые работают здесь, зарабатывают здесь в рублях, тратят здесь и тратят, соответственно, в рублях, я не вижу никаких причин для какой-то отдельной паники, потому что основные продукты, продукты питания и прочее-прочее в рублях, разумеется, и, ну, в общем, те, кто за это дело отвечает, то есть какие-то профильные государственные органы и прочее, цены будут держать на приемлемом уровне, то есть каких-то социальных потрясений больших не будет. Для импортеров, экспортеров, для тех, кто часто едет за границей, для них, разумеется, повышается стоимость их каких-то деловых мероприятий или стоимость отдыха по вполне естественным причинам. Но это уже, я так понимаю, это люди не относятся про ту группу, про которую мы сейчас говорим.
А если, скажем, у человека, да, у ижевчанина есть какой-то там вклад, скажем, в евро, в долларах, может быть, стоит как-то поддержать национальную валюту и перевести в рубли?
Я думаю, что если у человека есть вклад в какой-то валюте, и эта валюта выросла, он просто получил прибыль. В принципе, для человека это неплохо. Если он в дальнейшем приобретет на это дело какие-то товары российского производства, это и будет наиболее лучшей поддержкой непосредственно нашего государства. Ну, в отличие от того, что просто их снимет, уедет там куда-нибудь в Европу, в Америке, или их просто промотают в форме там какого-то туризма.
А вот, кстати говоря, есть ли какие-то вот прогнозы по поводу того, до какой вот планки все-таки у нас вырастет евро? или доллар?
Вот на самом деле...
Может, нам стоит ждать, и на, вот больше рублей-то?
На самом деле, подобные планки меня очень пугают, как бывшего специалиста в области биржевой торговли. Вот обычно различные круглые суммы, 50 рублей, 60, там 100 и прочее, прочее, они привлекают огромное количество зевак, обывателей, все ждут, когда до них дойдет или не дойдет. Психологически это очень тяжело, когда довольно серьезный враг работает против нашего государства, против нашей системы, специально разогреваются такие точки, пробьет, не пробьет 50 там, рублей, например, соответственно, пробил доллар отметку в 50 рублей, соответственно, рубль слабый, страна не удержала, Центробанк не удержал, все плохо.
Но, Сергей, с другой стороны, когда ты ведь должна наступить точка X, да, когда, по крайней мере, все стабилизируется, не как сейчас, с каждым днем все растет и растет по рублю, по копейке, но, тем не менее, рост идет. А, по крайней мере, по некоторым высказываниям аналитиков, финансовых экспертов, они говорят, что стабилизация должна наблюдаться где-нибудь в начале следующего года. Условно, это февраль-март.
Ну, в таком случае, еще раз, мое непосредственно какое-то личное мнение, когда вот делают такие ссылки, что говорят какие-то эксперты, говорят какие-то аналитики, есть общее правило, нужно смотреть не на то, что говорят, а на то, кто говорит. Может быть, ему так положено говорить по должности. Может быть, он просто не может сказать иначе или не имеет другого мнения. На самом деле, как мы в самом начале уже говорили, то, что ситуация с тем, что происходит на сегодня с различными курсами, имеет привязку не к самим курсам, не к производству, не к финансам, не к ВВП и прочим подобным показателям, а только к внешней политике.
То есть в прогнозы лучше не верить, а лучше смотреть, что на деле
действительно. Да, да, да. То есть если выражаться таким более простым, понятным языком, нас, наше правительство, наше государство наказывают за ту политику, которая не нравится странам Запада, не нравится Европе, не нравится США.
Ну что ж, друзья, я напомню, что сегодня в теме дня мы говорим, почему так скачет доллар и почему падает рубль. Если у вас есть вопросы и комментарии, 94-50-94, номер прямого эфира, звоните, высказывайтесь. А сейчас мы связались с начальником отдела розничного бизнеса АКБ Ижкомбанк Сергеем Мансуровым. Сергей Юнусович, день добрый.
Добрый день.
А, вот, естественно, ну, у людей очень много вопросов касается и волнует, да, особенно в части их денег, их, может быть, каких-то накоплений, если они в том числе есть. Ну и, соответственно, вопрос к банковской сфере, это в первую очередь, как вы считаете, как вы, может быть, уже пронаблюдали, а может еще нет, но меняются ли на сегодня процентные ставки по кредитам? Вот как раз-таки в связи с тем, что скачет рубль, он нестабилен.
Ну, ставки меняются, это однозначно, но это не совсем однозначно связано с тем, что меняется курс доллара. Это больше вызвано тем, что есть недостаток ликвидности на рынке, то есть свободных денег не хватает, и поэтому, соответственно, деньги дорожают. Причем они дорожают не только вот с точки зрения кредитов, но и с точки зрения депозитов, то есть банки поднимают и ставки по привлечению, ну и, соответственно, ставки по размещению.
Ну, то есть кредиты, мы можем говорить, что с начала года они, по крайней мере, проценты на кредиты, они повысятся.
Ну, здесь надо говорить как бы дифференцированно, потому что где-то все ставки повысились, у каких-то банков ставки повысились только выборочно. Допустим, вот у нас в нашем банке для держателей карт процентная ставка по овердрафтам для зарплатных проектов не изменится, например, да, то есть мы считаем, что это вот защищенная какая-то должна быть категория клиентов, вот, остальные, там, где риски повыше, там, соответственно, произошло повышение.
А вот еще подскажите, как поменялось поведение вкладчиков, поменялось ли оно, может быть, какой-то наблюдается ажиотаж, вдруг народ пришел и спрашивает, во что же лучше вкладывать, может быть, больше стало вкладчиков как раз вот в доллары, в евро?
Ну, если говорить в целом по рынку, то, скажем, вот первые лидеры рынка, крупные банки, они отмечают некоторый отток вкладов, переток их валютные. Вот. Но если говорить о нас, то мы такой крепкий середняк, и мы не ориентируемся на внешние рынки, мы работаем внутри России, поэтому у нас, в принципе, вот каких-то таких апокалиптических событий не происходит. Мы, естественно, подняли ставки по депозитам соответственно, в соответствии с рынком и подняли их до определенной величины, там 11,75 сделали до 12% годовых, но сказать, что какое-то изменение происходит. Вообще я не люблю, вот, когда обобщения какие-то идут по такому понятию, как вкладчики, потому что это каждый человек, он индивидуален, у него у каждого своя стратегия, так сказать, использования своих денег. Но, тем не менее, вот каких-то подвижек таких вот серьезных мы не наблюдаем. Мы отметили, так сказать, обычные такие привычные сезонные изменения, там, допустим, когда люди покупают зимний ассортимент, когда там начинаются движения на рынке недвижимости. Вот. А так в целом вот колебания, которые мы замечаем, ну, они укладываются в доли процентов, поэтому сказать, что какое-то существенное изменение произошло, ну, я не готов. Я готов сказать наоборот, что, в общем-то, все идет как обычно у нас, по крайней мере, в нашем, так сказать.
Вот, Сергей Юнусович, буквально недавно, буквально вчера федеральная комсомолка опубликовала материал. Она заключалась в том, что некоторые жители Москвы и Московской области, они брали долларовые ипотеки, долларовые кредиты. Соответственно, в связи с тем, что сейчас происходит, у них долги выросли, мама не горюй. Интересно, есть ли у нас подобные вообще кредитные договора, или у нас вот все-таки народ такой больше в рублях любят, а больше в своей национальной валюте.
Ну, по крайней мере, вот на территории Удмуртии я не помню такого, чтобы были какие-то массовые программы кредитования в долларах. Возможно, что какие-то банки из числа федеральных или, может быть, даже где-то, так сказать, региональных, но не на территории Удмуртии, они предлагали такие проекты, но я думаю, что это не носило массового характера. Это, в общем-то, характерно для столичных городов. Для центральных, для больших городов кредитование в долларах или в евро. Но там действительно люди получили достаточно серьезные проблемы, потому что эти риски, они не были учтены. И, соответственно, значит, рублевое покрытие этих обязательств, оно выросло существенно. Это да, это действительно так.
Сергей Юнусович, ну и вот в завершение еще, наверное, пару советов от вас хочется услышать для наших жителей города Ижевска, Удмуртии.
Советов о чем?
Ну, в плане вот поведения, наверное, в отношении своих накоплений. Что с ними делать? Отправлять сразу в банк, либо лучше сейчас тратить?
Ну, опять же, вопрос в чем? Если это деньги, которые вот сейчас прямо не нужны, то их, конечно, более разумно разместить где-то, так сказать, под проценты, чтобы они хотя бы приносили какой-то доход. Вот. Кидаться, покупать валюту сейчас уже практически, ну, наверное, смысла нет, потому что предсказуемость рынка, она нулевая, то есть вот даже я не могу сказать, куда она двинется. Вот, хотя все говорит о том, что, в общем-то, вот какой-то порог уже сопротивления достигнут, и вот где-то уже начали колебаться туда-сюда, значит, вверх-вниз курсы. Вот, в любом случае, инвестиции в валюту сейчас максимально рискованные будут. Хотя они, конечно, имеют перспективу, небольшую перспективу, там, получить доход, но очень незначительный. Тем не менее, риски получить, так сказать, убыток, они существенные.
Понятно.
А если человек собирался что-то купить, то лучше это, так сказать, вот, дофинансировать эту покупку и произвести ее. И если не собирался, то лучше этого не делать.
Сергей Юнусович, спасибо вам огромное за комментарии. Дня доброго.
Всего доброго.
Вот такие советы от представителей банков. Друзья, если у вас будут вопросы или комментарии по этому поводу, вы тоже звоните по номеру 94-50-94, высказывайтесь. Сергей, а вот к вам, скорее всего, уточненный и повторю, да, вопрос, который задавала банковскому представителю.
Да, слушаю.
Что лучше сейчас делать со своими накоплениями? Копить, вкладывать, тратить?
Давайте рассмотрим, что вообще можно сделать со своими накоплениями, вне зависимости от того, какая существует ситуация.
А вот хочется как раз-таки в зависимости от той ситуации, которая сейчас на рынке сложилась.
От той ситуации, хорошо. Но в таком случае концептуально с деньгами можно сделать три вещи. Это сберегать, это инвестировать и это тратить. Тратить, то есть пускать их на потребление, приобретать товары и услуги, чтобы они были. Соответственно, если у человека все есть, то есть машина, квартира, одежда и все остальное, зачем ему лишний раз тратить? Потому что на сегодня все товары, которые импортные, они в общей массе уже подорожали. Если мы говорим о приобретении квартиры или про приобретение автотранспорта, а зачем вообще покупать, во-первых, новый, во-вторых, тот, который подорожал буквально недавно на панике в течение последних 2-3 месяцев. Если пройдет еще буквально 2-3-4 месяца, и те, кто набрал в кредит, будут продавать машины 2-3-летние с существенным дисконтом, которые от новых мало чем отличаются, но сэкономить можно будет 30-35%. в принципе, то же самое касается недвижимости. Если мы возьмем 2008 год и год, который шел за ним, то есть там тоже произошла подобная ситуация, подорожали деньги для населения, подорожали деньги для банков. Это привело к тому, что пострадали самые такие кредиты, которые были наиболее дешевые. Это, разумеется, ипотека, потому что денег требуется много, процент маленький, банкам стало выдавать их невыгодно. Ипотека практически пропала с рынка, как продукт массовый. Соответственно, поскольку на сегодня большинство сделок делается через ипотеку, таковые сделки резко встали. Соответственно, рынок встал, спрос упал в разы, и те, кому нужно было продать свои квартиры по-быстрому, чтобы получить деньги для бизнеса или закрыть какие-то другие кредиты, продавали их тоже. 20-30% была скидка на эти самые квартиры, и таким образом можно было их приобрести, как это ни странно, значительно дешевле. А вся вот та паника, что дорожает там соль, дорожает гречка. Ну, ребята, если у вас есть в кармане 2 миллиона, вы будете покупать там не вагон гречки или вагон соли, предположим, то в таком случае нужно всего лишь дождаться этого времени. Если кризисные явления будут, ну, каким-то образом в головах и в делах процветать, то можно приобрести это дело дешевле за счет того, кто просто допустил ошибку. Да, это выглядит внешне немного странно, немного жестоко, но таков наш капиталистический рынок и таков наш мир.
А вот, например, человеку удалось сколько-то скопить, и он действительно решил, что покупать вроде ничего пока не надо, пойду я либо в банк, и во что ему лучше в банке вложить, либо не надо идти в банк, сейчас надо дома оставить эти деньги, пусть лежат.
В зависимости от цели, если это небольшая сумма в пределах там 30, 50, 100 тысяч, то лучше пусть они лежат дома. Если это действительно крупная сумма, ну там 500, там тысяч и каким-то образом более, то нужно посмотреть на сегодня действительно, как было правильно подмечено специалистами из банка, действительно дорожают деньги. Они дорожают не только для банков и не только для людей, но и для бизнеса. Возможно, стоит найти какие-то иные варианты инвестиций, когда кому-то из ваших друзей-предпринимателей требуются деньги на перехват, и он действительно не может взять их в банке, и вы можете, с одной стороны, дать деньги такому предпринимателю, выручить его, поднять его бизнес, и получить доход значительно больший, чем получили бы в банке, ну, на уровне примерно 20-25%. Если он готов вам предоставить какой-то залог, ну, например, оборудование или там деловую недвижимость, то практически таким образом, оценивая его там, ну, в 0,5-0,6 от его настоящей стоимости, вы таким образом получаете какую-то страховку в случае сохранения вашего капитала и получаете доход, который может превзойти банковский раза в два. Потому что если вы это не сделаете, то вот этот предприниматель, которому нужны деньги, пойдет в этот же самый банк и возьмет те же самые деньги, которые вы отдали банку, например, процентов 10 там, например, и получает абсолютно те же самые средства, только по 25%. Если это ваш друг, и у вас такие есть, вы в нем уверены, он готов дать вам залог, почему бы не заработать на этом больше?
Вот такие практические советы. А между тем мы сейчас связались с Ольгой Силиной, директором корпорации путешествий. Все почему? Потому что мы же с вами любим ездить за границу, так ведь иногда. Не так часто, возможно, кто-то позволяет себе, возможно, кто-то раз в год, возможно, кто-то реже, возможно, кто-то раз в жизни, но тем не менее. Давайте узнаем на данный момент, насколько ситуация страшна для тех людей, которые собираются за границу. Ольга Александровна, день добрый.
Здравствуйте.
Что бы вы сейчас сказали, что намечается на рынке, насколько, может быть, турпутевки подорожали, а может быть, посоветуете на данный момент даже не ездить никуда, пусть посидим, пусть подождем, когда все устаканится, вот тогда и поедем.
Ну, вы знаете, на самом деле, на сегодняшний день на туристическом рынке произошли значительные изменения. Но в нашей компании те люди, которые постоянно каждый год путешествуют, а путешествуют на самом деле многие, потому что путешествие – это огромные возможности, это впечатление, это единственное, что приносит, наверное, радость на сегодняшний день. Вот. Люди, конечно, забронировались, и люди не боятся путешествовать. То есть принципиально что-то существенно поменялось вот в нашей компании. У нас все... Мы работаем, то есть мы без работы не сидим. И при том в этом году очень популярное направление, к сожалению, конечно, в Европу стали ездить меньше, потому что курс евро значительно увеличился. Но то, что касаемо по странам Куба, Мексика, Доминикана, Египет, всеми любимый, как туристы бронировались, так и бронируются.
Поэтому... цена поездки, она поменялась, увеличилась?
Ну, цена Я считаю, что, конечно, она увеличилась. Угу. Ну, и поток туристов немножко снизился, я думаю, процентов 10-15. Угу. Но люди от этого меньше не стали ездить. То есть в нашей компании все стабильно, все хорошо. И я думаю, что туристам, если они планируют провести свой отпуск, это сейчас нужно делать, потому что сейчас период снижения цен. Угу. Но это бывает каждый год, с конец ноября до числа 20 декабря. По всем направлениям есть спецпредложения, потому что авиаперевозчики дают хорошие скидки. Угу. А за счет авиаперевозчиков, соответственно, снижается сумма путевки.
То есть до 20 декабря можно еще взять быка за рога, отдохнуть как следует в конце того года, да? И потом уже Новый год встречать в кругу своей семьи. Ольга Александровна, ну а в плане того, если человек уже туда поехал, да, сколько примерно советуете, ну, если это страны Европы, это страны Запада, где используется доллар в том числе, сколько вы сейчас предлагаете брать с собой денег для того, чтобы, ну, скажем так, средненько отдохнуть?
Ну, вот я лично по себе могу пример привести. Мы ездили вот в Чехию недавно, приехали. Uh-huh. И, соответственно, мы за счет чего сэкономили? Мы брали с собой, ну, понятно, что евро были с собой, но нам выгоднее было в обменных пунктах поменять рубли на чешскую крону. И за счет этого мы очень хорошо сэкономили. Mm-hmm. То есть, вот есть страны, где можно рублями в обменных пунктах обменяться. Это Арабские Эмираты, это Таиланд, Пхукет, Бангкок. Это у нас Чехия всеми любимая. Поэтому сколько денег с собой взять? Ну, это, конечно, по своим потребностям. Mm-hmm. А вот смотря на что люди рассчитывают, либо экскурсионная mm-hmm. программа, либо чисто пляжный отдых. Если это Египет, там минимальная сумма $300. Если это Чехия, ну, понятно, это как минимум надо брать с собой долларов, евро 500, то есть 500 угу. евро.
Понятно.
А вот все-таки, да, на какие направления больше выросла цена? То есть, я так понимаю, на европейские, да?
На Европу, да, очень. Если мы в прошлом году на новогодние праздники отправили более 200 человек, ну, к сожалению, в этом году, конечно, поток не такой существенно большой. Но, тем не менее, люди просто немножко переквалифицировались, они нынче поехали не в Европу, а в другие направления.
Понятно,
где они
тепло.
Нисколько не хуже отдохнут и получат массу удовольствий.
Понятно. Ольга Александровна, спасибо огромное за комментарии. Дня доброго пожелаем вам.
Хорошо, ага. Я тоже желаю приятного дня. До
Спасибо.
Свидания. Всего доброго.
Вот такая ситуация на рынке путешествий, друзья. Если вдруг вы тоже собрались куда-то и вот сравниваете свой бюджет с прошлогодним и понимаете, что цен-то ого-го, как отличается, вы нам как-нибудь маякните об этом на смс-портал 4647. Начинать надо текст сообщения с букв КП. Либо звоните по номеру 94-50-94, ну и высказывайтесь. А пока мы прервемся буквально на несколько минут на выпуск новостей, прогнозы погоды, затем обязательно вернемся.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, сегодня в теме дня мы говорим о том, вернее, о поведении нашего родного российского рубля, о том, как это влияет на экономику, ну и на наши с вами карманы. Сегодня у нас в гостях Сергей Алтынцев, независимый финансовый консультант, а также у микрофонов Евгения Иванова, Надежда Имполитова. Если у вас есть вопросы или комментарии, вы обязательно их нам отправляйте на смс-портал 4647, начинать надо текст сообщения с букв КП. Ну и в том числе мы ждем от вас звонков по номеру 94-50-94. Напомню, что буквально до паузы мы уже обсудили, каким образом вот это поведение российского рубля по отношению к доллару и евро повлияет на наши кредиты. Поговорили о том, как повлияет на путешествия. Есть еще пищевая продуктовая сфера, мы об этом тоже поговорим. А вот что касается автомобилей, то в среднесрочной перспективе при текущем курсе рубля цены на российские иномарки должны подняться на 10-15% на российские, а на импортируемые модели могут вырасти на 20-25%. процентов. Так считает гендиректор группы «Рольф» Татьяна Луковецкая. Она отмечает, что повышать стоимость одномоментно не решится ни один бренд. Скорее всего, цены будут медленно тянуться вверх в течение года. Мы позвонили в наш местный автосалон, который тоже является дилером одной иномарки, одной из иномарок, и они сказали, что на данный момент официального ответа на то, что у них повышение какое-то произойдет, нет. Плановое намечается, то есть там из года в год какое-то повышение идет, вот оно будет. А вот в сравнении там с отношением рубля-доллара и так далее, они не смогли нам, к сожалению, ничего такого прокомментировать. Поэтому мы пока вот тоже умываем руки, но ближе к делу обязательно еще расскажем, если вдруг что-то просочится в средства массовой информации. Тем временем есть звонок на номер 94-50-94, давайте примем радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. И снова звонит Анатолий Иванович.
Анатолий Иванович, слушаем вас.
Я очень люблю ваши передачи. Я хотел бы сказать вам про банки. Это не банки, это банки-спекулянты. Во-первых, я был в Испании, когда покупали там квартиру, вышли человек, который объяснил, что мы не можем вам дать под высокий процент. Нам дали по 3% кредит. А у нас вот под сколько-то, с ума сойти. Народ-то весь стал умнее, стали ездить, стали узнавать, что почем и где берут банки, и у кого закупаются деньги они. И он, Владимир Путин, сказал, что прекратить такую вот спекуляцию с банками, с народом, что творят они. Понимаете, что творят они? Ужас! Под 69% это дают, это русский стандарт, тут Уральский банк.
Ну, такие приехал. Мелкие банки, да?
Конечно, кредит, Сбербанк тоже занимается. Значит, это же все наши деньги, они наши деньги крутят внутри. Но начинают они все. У нас был один центральный банк. Но они сообразили. Ну, умные люди, молодцы. Сгоняли быстро в Китай, за границу, в Америку же в то. Дайте нам денежек, пожалуйста. И сейчас американцы добились того, что у нас очень много банков всевозможных, понимаете? И они сейчас будут диктовать свои условия. Раз они повысили, и у нас повысили. Но я еще раз повторю, до определенной черной черты. Когда человек не сможет. Я не думаю про кучу людей, которые богатые были, они уже и запаслись, и все.
Ну, конечно,
Вот черная черта, вот ее переступить не надо. Значит, начнется как в Киеве, как везде, как все показывают. Нам это не устраивает нас. А то, что доллар повысился, нас это не испугало. Знаете, вот, ну, нигде даже вот, не дернулось. Потому что у нас нету дорогих машин, у нас нету вилл за границей, у нас нету квартир в Москве большой. Я про Удмурт имею в виду, понимаете? У нас тут народ все-таки живет, ну, так будем говорить, середнячок. А которые в правительстве, ну, это люди с большими деньгами, уже все знают прекрасно об этом, пусть они беспокоятся за свои дачи, квартиры, коттеджи, еще коттеджи, недвижимость у них, пусть они переживают. Мы останемся в этом же сегменте. А раз бабки не скупают эту гречку, берегами, что гречка, гречка, при чем тут гречка? Ни соль не хватает, песок не хватает, гречку не хватает, а они обращают просто немножко на разницу цен.
Анатолий Иванович, спасибо огромное за то, что позвонили, поделились своим опытом, ну и поругали наши банковские ставки. Дня доброго.
Всего доброго.
Что думаете вы, друзья? Звоните тоже по номеру 94-50-94. Будем рады пообщаться. Что касается продуктов, то, конечно, еще поговорим, да. Обязательно спросим наших экспертов.
В действительности, да. То есть ставки – это одно, вклады – это одно, машины – это одно. И выгоды с этих вот больших мероприятий финансовых – это одно. Но есть то, что у нас происходит каждый день, то есть мы все ходим в магазины, мы все что-то покупаем, и вот я лично по себе заметила, я, правда, пока не знаю, связано ли это с сезонным повышением цен, скажем, предновогодней, да, потому что, понятно, сети зарабатывают на этом и зарабатывают очень, очень здорово, или все-таки с валютой.
Вот. Но почему? У нас есть конкретно на самом-то деле комментарий. Вот, например, Минэкономразвития ожидает, что цены на продукты в 2015 году вырастут не более чем на 10%. И по словам главы ведомства Алексея Улюкаева, у нас есть все шансы все-таки переломить ценовую ситуацию на рынке. Способствовать этому будут в частности стабилизация рубля. То есть это вот все влияет все-таки на продуктовую картину. Корзину, развитие импортозамещения, потому что есть еще продукты, которые завозятся там из-за рубежа, ну и диверсификация поставок. Собственно, каким образом действительно на продуктово-пищевую сферу повлияет вот эта вся ситуация, давайте узнаем от нашего эксперта. Сейчас на линии директор пивоварен «Пинта» Михаил Ионов. Михаил, день добрый.
Добрый день, всем удачного дня.
Вот очень хочется, спасибо, да, за пожелание, очень хочется понять, насколько вот подобное поведение нашего российского рубля повлияет на тех людей, кто ходит в кафе, в рестораны, да, а таких людей все-таки, слава богу, но больше становится. Повысится ли ценник, что ожидаете вообще?
Ну, на данный момент мы цены не повышаем, продажные, да. Хотя вместе с тем закупочные цены уже растут. А вот, то есть я думаю, что традиционно у нас в общепите повышение происходит после Нового года. В некоторых ресторанах и кафе до Нового года. Вот. Ну, ситуация достаточно стандартная. Перед Новым годом мы все привыкли к тому, что цены растут, люди начинают закупать продукты на Новый год. Вот. Но вместе с тем в этом году они уже сейчас начали расти, хотя обычно это происходит гораздо позже, в 20-х числах.
Михаил, а закупочные цены в основном на какие продукты выросли и на сколько примерно?
Ну, практически на все. То есть в качестве примера, ну вот хлеб вчера пришел по новой цене дороже на 50 копеек за буханку. В течение двух недель в качестве примера тоже огурцы у нашего поставщика выросли с 80 рублей до 120 рублей.
Да вы что?
То есть цены растут.
Ой, мама, не горюй, даже родного хлеба коснулись. Михаил, вы как-то вот сейчас нас на самом-то деле из такой хорошей колеи вывели, но тем не менее, значит, все-таки ждем повышения ценника, да, и в таких обычных продуктовых магазинах, скорее всего.
Да, традиционно же перед Новым годом, если мы посмотрим статистику, в принципе, за последние годы, и все мы к этому привыкли, что перед Новым годом цены на продукты возрастают. На какие-то значительно, на какие-то незначительно. То есть все закупаются к Новому году, и поэтому ничего удивительного. Вот рыночная ситуация, цены поднимаются.
Понятно. Спасибо вам огромное за комментарии. Очень надеемся, что все-таки как-то вот этот ценник удастся удержать хотя бы на таком оптимальном уровне.
Хорошо.
Дня доброго.
Всего хорошего.
Ну и, друзья, если у вас будут какие-то комментарии, вы можете еще позвонить по номеру 94-50-94. Буквально один звонок успеем еще принять. Ну а с вами, Сергей, давайте подводить итоги все-таки, да? Да, есть ли варианты того, что вот от поведения национальной валюты кто-то останется в явном плюсе, кто-то останется в явном минусе?
Кто останется непосредственно в плюсе, кто останется в минусе от того, что рубль падает, а доллар растет. Но, да, во-первых, это инсайдеры, то есть те, кто знает примерную политическую ситуацию, и в такой ситуации это дело будет так продолжаться. То есть это крупнейшие биржевики, крупнейшие финансовые компании, как это ни странно, довольно крупные банки, которые играют против нашей валюты на бирже, в чем тоже недавно за это их ругал и президент, и собственно, представители профильных министерств. Потом, так, кто еще может на этом деле заработать? Я предполагаю, что те, кто является каким-то поставщиком сюда тех продуктов и тех товаров, которые покупают за рубежом, и спрос на которые особенно не будет падать. В первую очередь это предметы роскоши, какие-то дорогие бренды, которые приобретают те люди, для которых, ну, скажем так, какая-то цена, ее изменения на вещи, от которых зависит их стиль, статус, там даже в 1.5-2 раза не будут сильно критичными.
Есть еще мнение, что вот тоже падение национальной валюты хорошо для экспортеров машин и для продукции сельского хозяйства. Мол, эти товары станут более конкурентоспособными.
Да, потому что если мы что-то экспортируем за рубеж, то, соответственно, если раньше мы получали с $1 рублей, получается, 30-35, то на сегодня получаем 50-55. Ну, то есть не мы получаем, а те, кто экспортирует. Соответственно, если деньги при этом расходуются на территории нашей страны, то они могут выплатить больше зарплат, больше налогов, больше инвестировать в основные фонды. Да, для экспортеров это однозначно плюс. Но здесь стоит сделать небольшую поправку, то, что у нас действительно существенный объем общего экспорта составляет нефть и ее различные производные, а на нефть цена на мировом рынке тоже упала примерно 30%. И это также является продуктом сговора нефтедобывающих стран, находящихся под контролем США, ну и США, Европой и прочими подобными мировыми игроками.
Ну и, пожалуй, друзья, вот на этом скажем спасибо нашему гостю, да, Сергей, спасибо действительно за то, что пришли и советы надавали, в том числе нашим радиослушателям, и нам важно было услышать вот эту информацию. А с другой стороны, друзья, если у вас остались вопросы, комментарии, вы их отправляете на наш смс-портал 4647, начинать надо будет текст сообщения с букв КП. Сюда же, кстати, свои идеи по темам эфира вы можете отправлять. Нам будет это приятно увидеть, услышать, а потом проговорить на эти темы. С вами были сегодня Евгений Иванов, Надежда Имполитова. Услышимся завтра в 12:00.